Говорит Радио Свобода, в эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Здравствуйте, и главное в этом часе. День борьбы с гомофобией. В Петербурге радужный флешмоб был прерван из-за провокаций. В Костроме судят руководителя НКО, которая не хочет признавать себя иностранным агентом. Агора составила список того, чем запрещено теперь заниматься в России некоммерческим организациям. И в стране стало больше еще на 5 политических партий. Коллекция археолога, выставка современного искусства в Москве. Об этом в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». Сегодня Международный день против гомофобии. Россия, по мнению правозащитников, остается одной из самых нетерпимых к ЛГБТ в Европе. Нарушение прав гомосексуалов и трансгендеров проявляется не только агрессией со стороны гомофобно настроенных одиночек или даже объединений. Во многих регионах России приняты законы о запрете пропаганды гомосексуализма, и теперь практически любое открытое проявление негетеросексуальности может быть истолковано как нарушение этого закона. Социологи Левада-центра сегодня в Международный день борьбы с гомофобией представили результаты всероссийских исследований по этой теме. По итогам опросов социологи заключили, что гомофобия достаточно широко распространена в российском общественном мнении. Сейчас, как и год назад, 3/4 россиян убеждены, что геи и лесбиянки – это морально распущенные или психически неполноценные люди. Лишь 12% опрошенных признают, что сексуальная ориентация гомосексуалистов имеет равное с обычной право на существование. И вот иллюстрация к этому вопросу. В Петербурге радужный флешмоб сегодня закончился раньше времени из-за провокаций, устроенных противниками ЛГБТ. Из Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Таня, вы в эфире, да.
Да, здравствуйте. Вот действительно, я не могу сказать, что акция не состоялась, потому что она состоялась. Ее лозунг был озвучен: гомофобия убивает, остановите ненависть. Но я бы сказала, что вот этот лозунг действительно отражал, вот, на мой взгляд, описанное положение вещей. Заранее было объявлено, что этот флешмоб радужный носит в этом году отчасти траурный характер. Митинг начался с минуты молчания, и в небо запустили гроздь черных шариков. Потом, через некоторое время, буквально через 2-3 минуты, запустили остальные разноцветные шарики. Но, в общем, на этом все и кончилось. Потому что еще задолго до прихода ЛГБТ-активистов и их друзей, всех-всех, которые решили провести эту акцию, на Марсовом поле собрались их противники. И среди них был известный депутат Виталий Милонов, который даже пришел со своей дочкой. Люди, надо сказать, мое вот впечатление, что это были очень злые, я бы сказала, даже свирепые лица. Они пришли с какими-то, значит, черно-белыми фотографиями, долго выясняли журналисты, что же это такое. Оказалось, что это были портреты людей, осужденных за, вот действительно, за педофилию, за какие-то изнасилования, за вот такого рода преступления. И вот, значит, идея была такова, что все они, вот эти осужденные, обязательно, значит, нетрадиционной ориентации, и поэтому вот они сюда пришли с этими портретами. Часть была, людей стояла с иконой и пели «Христос воскресе», значит, а часть кричали «Это наш город», тоже, кстати, украв лозунг, можно сказать, у оппозиции. И через некоторое время вот пришло якобы, никто не знает, кто озвучил, но тем не менее пришло якобы распоряжение от Комитета по законности и правопорядку, что митинг надо прекратить. Собственно говоря, практически никто не успел на нем выступить, только кричали какие-то лозунги, только были некоторые растяжки, что вы ищете, например, вы ищете врагов, где их нет. Но вот люди удивлялись, вообще вот долго еще не могли разойтись, и удивлялись, почему же митинг свернули. Потому что, в принципе, и тех, и других было около сотни. Да, были очень агрессивные противники ЛГБТ. Они бросили, кажется, 2 дымовые шашки, там несколько камней вроде как. И вот ОМОН, которого было очень много, были обыски ОМОН, полиция, и надо сказать, что было только трое задержанных. Вот если только пальцем шевельнет не так, по моим наблюдениям, там где-нибудь во время стратегии 31, кто-нибудь сразу же, люди задерживают в автобусы, и все это знают, как это происходит. Но тут люди, которые кидались камнями, кричали оскорбительные лозунги, явно мешали согласованной акции, но почти никто из них не был задержан. И, по сути дела, они, ну, если не сорвали, то, во всяком случае, свернули эту акцию очень быстро. И участникам пришлось организованно садиться в автобусы. Это походило на бегство. Один из организаторов с мегафоном кричал, вот организованно садимся в автобусы. Вот. И сквозь рамки они проходили. Единственное, что мне кажется, что было правильно организовано, что рамки были на этом так называемом гайд-парке установлены так, что участники акции были внутри, а их противники были снаружи. Они, по крайней мере, не смешивались. Но мне кажется, что, на мой неосвещенный взгляд, в общем, оттеснить их для ОМОНа не состояло никакого труда. То есть мне кажется, что это, ну и многие наблюдатели, которые были там, сочли это за так, в общем, хорошо поставленный спектакль, который, ну, под названием может быть «Народ против», допустим. Вот народ не допустил, значит, собрания этих людей, им кричали «Содомиты вон из города», другие я не буду цитировать, значит, оскорбительные лозунги. И вот люди с радужными флажками, значками, они довольно растерянно вынуждены были сквозь рамки пройти к автобусам, усесться в них, и даже за ними все равно бросились их противники с иконами и этими портретами, и ОМОН вынужден был бегом провожать автобус до перекрестка, где вот он миновал светофор и уже уехал на мост, где его было не догнать и, видимо, не забросать чем-нибудь нехорошим. Так что вот так закончилась эта акция, которая была... которая должна была напомнить обществу, что оно должно быть терпимым к этим людям.
Спасибо, Татьяна. Татьяна Вольская, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге. Международный день борьбы с гомофобией официально отмечается середины 2000-х годов. Об истории появления Дня борьбы с гомофобией и об оценке международными правозащитными организациями положения с соблюдением прав сексуальных меньшинств в мире рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Андрей Широградский.
В июне 2003 года во франкоязычной канадской провинции Квебек организацией Fondation Emergence был объявлен Народный день против гомофобии. Вслед за этой инициативой в августе 2004 года французский университетский лектор и активист общественных кампаний за права сексуальных меньшинств Луи Жорж Тен выдвинул предложение отмечать такой день в мировом масштабе. Для учреждения Международного дня борьбы с гомофобией организационным комитетом была опубликована написанная Луи Жорж Теном петиция за Международный день борьбы с гомофобией, обращенная к ООН и правительствам и парламентам всех стран. В 2006 году председатель Европарламента Жозеп Боррель сделал заявление о признании Международного дня борьбы с гомофобией. Международная ассоциация лесбиянок и геев ILGA, одна из крупнейших организаций ЛГБТ-сообщества, ежегодно публикует карту, отражающую ситуацию с соблюдением прав сексуальных меньшинств в мире. Сопредседатель ассоциации Рената Сабадини отмечает позитивные изменения за прошедший год.
Позитивные изменения связаны с принятыми законами о браках. Еще в нескольких странах, теперь их в общей сложности 14, приняты законы о равноправии браков, то есть в этих странах могут вступать в брак люди одного пола. Речь идет об Уругвае, Франции и Новой Зеландии. Главная идея карты заключается в том, чтобы, используя цвета от темно-красного до темно-зеленого, показать, какие страны безопасны, а какие опасны, к примеру, для путешествий туда представителей ЛГБТ-сообщества.
Россия на этой карте относится к категории опасных стран, подчеркивает Рената Сабадини.
Это очень важно. Знак «опасно» стоит, потому что развитие событий в России вызывает серьезную озабоченность, особенно когда и другие страны следуют ее примеру. На Украине рассматривается возможность принятия аналогичного закона. Они говорят о пропаганде гомосексуализма, что является нелепым термином, потому что мы говорим о свободе самовыражения геев и лесбиянок, о свободе говорить о своей борьбе за равные права.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала сегодня название организации имена людей, помещенных в так называемый «зал позора» для тех, кто нарушает права гомосексуалов. В этом году в него вошли Американский центр за законность и справедливость за попытки экспортировать гомофобию в Африку при помощи дочерних организаций в африканских странах, президент Гамбии Яхья Ямех за поддержку законов, нарушающих права геев, депутат украинского парламента Вадим Колесниченко за разработку рассматриваемого Верховной Радой законопроекта, грубо нарушающего право геев и лесбиянок на свободу самовыражения. Украинская партия «Свобода», имеющая в Раде 12 депутатов, за попытки ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков и сексуальных извращений, за призывы вылечить представителей сексуальных меньшинств и попытки членов партии помешать проведению мирных протестов против принятия гомофобных законов. Агентство по защите фундаментальных прав, действующее при Европейском Союзе, выпустило заявление, в котором отмечается, что в странах ЕС представители сексуальных меньшинств по-прежнему часто сталкиваются с неприятием и насилием. 47% из почти 100 тысяч опрошенных геев и лесбиянок заявили, что за последний год сталкивались с дискриминацией и оскорблениями. Самый высокий в ЕС уровень толерантности по отношению к сексуальным меньшинствам в Нидерландах, самый низкий в Хорватии, Румынии и Литве. Агентство призвало к изменениям в законах, касающихся проживания и сферы обслуживания, с тем, чтобы в них в большей степени учитывались права лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
Суд в Костроме сегодня рассматривает дело руководителя Костромского центра общественных инициатив Александра Замарянова. Его организацию власти требуют признать иностранным агентом. Судя по всему, слушания будут отложены, поскольку вчера судья не стал выносить никакого решения по делу самой организации и перенес заседание на 29 мая. НКО в целом и Александру Замарянову лично грозит крупный штраф в общей сложности до 800 тысяч рублей. Это второй подобный суд в России. Первый за отказ назвать себя иностранным агентом была оштрафована ассоциация «Голос». Интересы НКО из Костромы представляет адвокат Рамиль Ахмедгалиев. Процесс явно затягивается. Чем вы это объясните и кому это играет на руку?
Объяснить я могу пока только тем, что если сравнивать даже с процессом «Голоса», то у суда заготовленного и предрешенного мнения по этому делу нет. Судья думает, его заинтересовала и наша позиция, и позиция прокурора. Судья, видно, понимает, что дело очень сложное, и сложно оно еще и тем, что судебной практики по такой категории дел нет. Поэтому говорить о том, что кто-то выигрывает, ну, наверное, тяжело. Но я, во всяком случае, могу сказать, что я доволен тем, что судья, во всяком случае, пытается в этом деле разобраться. Потому что, как адвокат, вот по своей же ассоциации «Голос», было видно, что судья разбираться не хочет. Решение принято, и весь сам судебный процесс носил исключительно формальный характер. Здесь, в Костроме, такого не наблюдается. То есть ощущение, что судья пытается разобраться.
В конце апреля прокуратура попросила отложить это дело, выслушав вас, сказав, что им нужно выработать дальнейшую позицию. Они предъявили что-то новенькое?
Прокуратура предъявила позицию на 13 страницах. Ну и говоря о позиции прокуратуры, судебное заседание, если исходить из тех вопросов, которые они задавали Сорокину Николаю, допрашиваемому в качестве свидетеля, позиция прокуратуры сводится к тому, что любое участие, даже уже не организации, а просто члена или сотрудника организации в том или ином мероприятии, в котором упоминается слово «политика», это политическая деятельность всей организации. То есть совершенно абсурдный довод, на мой взгляд, потому что Николай очень подробно рассказал, что является и входит в органы управления различных общественных организаций. Но почему ту или иную деятельность необходимо приписывать обязательно фонду, выглядит очень странно. Хотя по ряду деятельности документально подтверждено, например, что он действовал от имени совершенно других организаций.
Во всех этих делах два ключевых момента – это иностранное финансирование и политическая деятельность. Что оспаривается, а что признается в данном случае?
То, что касается финансирования, мы исходим из того, что нам предъявляет прокуратура в постановлении. Прокуратура в постановлении предъявляет, что были получены средства от отдела посольства США, связанные с развитием культуры и просвещения. И эти средства, о которых упоминает прокуратура в постановлении, были получены до вступления в силу изменений в кодекс об административных правонарушениях, то есть по той статье, по которой их судят на сегодняшний день. Закон не имеет обратной силы, и поэтому в этой части мы говорим о том, что это значение не имеет, хотя организация говорит и не скрывает о том, что у них действительно иностранное финансирование было и есть. То, что касается политической деятельности, то тут позиция однозначна. Еще до вступления в силу закона об иностранных агентах организация проводила заседание правления, где принимала решение о том, что они в деятельности, направленной на выдвижение кандидатов, участие в выборах с целью прихода к власти или получения каких-либо дополнительных рычагов власти, они в такой деятельности не участвуют. Деятельность организации еще в двух словах – это просветительская благотворительная деятельность.
Если выйти немножко за рамки этого процесса, известно, что деятельность Костромского центра поддержки общественных инициатив заинтересовала также управление по борьбе с экстремизмом, отдел по экономическим преступлениям. Вы понимаете, каким образом заинтересованность этих подразделений ложится в основу этого административного дела, или это совершенно параллельный процесс?
Прокуратура использует старые избитые методы, которые применяют и в других регионах, то есть выдвигая те или иные претензии к организации, она подключает весь комплекс других правоохранительных контролирующих органов. Это такой некий эффект запугивания и угрозы. По-другому вот я никак оценить это не могу, потому что оперативные службы ни УБЭП, ни экстремистского центра какого-либо отношения вот к деятельности, связанной с иностранными агентами, отношения не имеют. Полномочия им такие законы не предоставлены. Поэтому я рассматриваю это как некий элемент угроз. То есть прокуратура сейчас, продолжая давать поручения другим правоохранительным органам на контроль за фондом и его контрагентами, пытается тем самым запугать фонд и тех, кто находится рядом с ним.
Если говорить об атмосфере, сейчас в Костроме, вы находитесь в городе, насколько этот процесс привлекает общественность города, вообще за ним следят журналисты, или это проходит незаметно для Костромы именно?
Журналистов очень привлекает, и не только журналистов, и местные активисты, я знаю, даже из других городов области приезжают на процесс, следят за ним. Я был вот удивлен вторым судебным заседанием. Вроде бы на первое заседание люди пришли, на второе могли бы уже не приходить. Нет, они как бы и на второе заседание, на зал судебный был полон. Были журналисты, были и просто активисты, были просто люди, которым интересен этот процесс. Поэтому меня даже удивило это.
Говорил Рамиль Ахмедгалиев, адвокат Костромского центра общественных инициатив. Процесс явно... Продолжаем нашу программу. Вы слушаете «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Правозащитная организация «Агора», проанализировав более 30 прокурорских предостережений, вынесенных в адрес НКО в связи с законом об иностранных агентах, насчитала более 50 видов деятельности, которые признаны политическими. В эфире «Свобода», руководитель «Агоры» Павел Чиков. Павел, здравствуйте. Итак, какие это виды деятельности и чем теперь, получается, запрещено позаниматься в России тем, кто считает себя членом НКО?
На самом деле, я 55 видов не готов перечислить, и, собственно, именно в этом и есть основная мысль, потому что фактически прокуратура признала политической любую деятельность неправительственных организаций. То есть в Гражданском кодексе написано, что некоммерческие организации создаются социально полезных целей. Собственно, тот список, который вот удалось нам свести, он как раз говорит обо всех вот этих вот социально полезных видах действий, которые прокуратура совершенно внезапно и без каких бы то ни было объяснений признала политическими.
В Костроме сегодня продолжится суд над местной некоммерческой организацией, которую обвиняют также в нарушении законов об НКО. Там им инкриминируют участие в круглом столе с американским дипломатом, который приезжал в феврале в этот город. То есть получается, что нельзя встречаться с американскими политиками и вообще обсуждать какие-то международные темы. В той же самой Костроме были претензии к комитету солдатских матерей, вину которым поставили участие наблюдателями на последних парламентских и президентских выборах. Этим тоже нельзя заниматься. Какие еще самые такие ключевые моменты можно назвать?
фактически, если сгруппировать, то речь будет идти о том, что любые намеки в уставе или в деятельности, не дай бог, про какое бы то ни было участие в избирательном процессе, любые попытки изменить существующее положение дел в любой сфере, будь то миграция или экология, или произвол правоохранительных органов, все политика, любые упоминания слова политика и политическое в уставе, в соглашениях, в проектах, в там издаваемой литературе. Априори политика. По крайней мере, так считает прокуратура. То есть, вот, например, организации «Наша», которая оказывает юридическую помощь гражданам, прокуратура тоже посчитала политической деятельностью просто потому, что мы оказываем помощь, например, гражданским активистам. Кому-то, видимо, оказывать бесплатную юридическую помощь – это не политика, а защищать гражданских активистов – это уже самое, что ни на есть.
В уставах многих этих организаций некоммерческих так прямо и прописано, что запрещено заниматься политической деятельностью. Например, я знаю, что на днях Комитет солдатских матерей в Костромской области принял специальный документ, где еще раз это обозначил, что они не занимаются политической деятельностью и направил этот ответ прокуратуре. Это тоже не спасает?
Это не спасает. Я вам скажу, что как только был принят этот закон осенью прошлого года, наша организация провела общее собрание и приняла положение, в котором прописывается, что политическое, что не политическое, где указывается принцип неучастия в политике и так далее. Это на самом деле такая стандартная и для иностранных, например, зарубежных организаций некоммерческих. Они все пишут то, что они не политические, что они не участвуют в какой бы то ни было деятельности, каких бы это ни было партии и так далее, и так далее. Вот, к сожалению, то определение явочным порядком на практике сформированное в отсутствии четкой дефиниции в законе российской прокуратуры фактически, скажем так, не имеет границ. Достаточно просто почитать этот список видов, которые были признаны политическими, чтобы понять, что границ определения политической деятельности не существует. А это означает, с юридической точки зрения, что этот термин, он абсурден и он неприменим, он противоречит общим принципам права, его нельзя использовать.
То есть в России получается сейчас смешение понятий политическая и общественная деятельность. А в вашем понимании политическая деятельность – это что? Это борьба за власть?
Понимаете, в чем дело? Юридически дать четкое конкретное определение политической деятельности в широком его смысле невозможно. То есть американцы говорят, что everything is politics. Политика – это все. То есть чем бы вы ни занимались, вы занимаетесь политикой. Вы высказываете свое мнение на окружающие какие-то там явления и действительность. Вы участвуете в политической деятельности. То есть в широком смысле все, чем бы ни занимались, даже коммерческие организации, это все политика, потому что коммерческие организации тоже формируют политику, торговую политику, какую-то иную политику государства в определенных областях, внешнеэкономическую и прочее, прочее. То есть в широком смысле дать четкое юридическое определение невозможно. В узком смысле политику определить легко, это борьба за власть, это сфера деятельности политических партий. У нас есть отдельный закон о политических партиях, где четко все написано, какими видами деятельности эти организации занимаются. Вот в чем, собственно, коллизия.
Подождите, когда Дума принимала этот закон, а президент его подписывал, наверное, юристы, эксперты понимали, что здесь нет такого определения, могут быть проблемы при применении этого закона на практике. Как вы думаете, это такая глупость, чиновничья неразбериха, или это было сделано сознательно?
Это абсолютно однозначно умышленные действия. Это фиксация в законе права на произвол. Вот что это такое. То есть сознательное введение заведомо неопределенного и неопределяемого в принципе термина в законодательство – это подвешивание дамоклового меча над любым неугодным. Это фактически дает право использовать карательные, репрессивные, принудительные меры в отношении любой организации по выбору. Там, потому что генеральный прокурор дал задание, потому что из администрации президента позвонили, потому что на местном уровне губернатор региона решил там кого-то наказать и кого-то прижать. Однозначно, абсолютно это сделано было именно для этого.
Итак, этот закон об иностранных агентах затронул десятки некоммерческих организаций, сотни, если не тысячи людей, которые там работают. Можно ли говорить, вот основываясь на выводах вашего последнего доклада, что в России таким образом вводится частичный запрет на общественную деятельность, или это слишком радикальный вывод?
Нет, я бы сказал, что это самое точное определение того, что происходит. Говоря юридическим языком, общественная деятельность криминализована для определенных организаций. А пока речь идет только о тех, кто получает хотя бы рубль из-за рубежа. Причем, ну, то есть, если, например, мы говорим там про центр Левада, для которого иностранное финансирование не превышает 10% общего бюджета, то как бы российским властям совершенно все равно, сколько получают. Если получают хотя бы копейку, то все, вы подпадаете под этот запрет. То есть деятельность таких организаций де-факто запрещается. Следующим шагом будет, безусловно, с одной стороны, уголовное преследование руководителей, потому что есть соответствующая статья, новая, свежая, еще ни разу не использованная в Уголовном кодексе. И вторым следующим шагом будет фактически запрет этой деятельности для любых нелояльных организаций, потому что речь будет идти не только о тех, кто получает напрямую средства из-за рубежа, ну, например, а также о тех, кто получает средства от российских юридических лиц, которые, в свою очередь, могут получать как-то деньги из-за рубежа. А это, на секундочку, любые коммерческие организации, которые берут кредиты в банках, которые работают с иностранными контрагентами и так далее. То есть заведомо в законе заложена возможность для расширения этой репрессивной практики.
Правильно ли я вас понимаю, что Агора предлагает хотя бы какой-то промежуточный выход из этой ситуации, и вы выступили с предложением как-то подкорректировать этот закон и убрать хотя бы оттуда определение политическая деятельность?
Это не столько наше предложение, это намного более крутое предложение, потому что это предложение Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. Но это что-то вроде такого предложение снижения градуса противостояния между обществом и властями, предложение такого варианта, на мой взгляд, позволяющего там сохранить лицо обеим сторонам. То есть речь идет о том, чтобы упразднить термин «иностранный агент», который, безусловно, является стигмой и конфликтогеном. Вместо него ввести понятие организации, финансируемой или получающей финансирование из-за рубежа. Никто из тех, кто получает, этого отрицать не будет и против этого возражать тоже не будет. То есть, ну, получаем и получаем, и как бы и очень хорошо. А также убрать понятие политической деятельности, потому что, собственно, то, о чем мы с вами говорили до этого, прокуратура считает политической все, что угодно. Окей, все, кто получает деньги из-за границы, должны автоматически попадать на там соответствующую страницу сайта Министерства юстиции, в котором мы будем все значиться. И пусть там будет и Русская Православная Церковь, которая получает деньги от своих зарубежных представителей, пусть там будет корпорация Роснано и Ростехнологии, и Росвооружение, которые получают деньги от продажи российского оружия за рубежом. Я совершенно не возражаю быть в одном перечне на сайте Минюста с этими организациями.
Получается, что правозащитное сообщество готово пойти на компромисс, а видите ли вы какие-то намеки на то, что власть тоже готова снизить этот градус противостояния?
Мне бы хотелось в это верить. Безусловно, всякие разговоры в кулуарах там идут. Я не готов там их как-то озвучивать. В частности, таким сигналом можно считать организованную буквально позавчера Алексеем Кудриным встречу с представителями неправительственных организаций. И Кудрин был очень заинтересован выяснить, что же на самом деле происходит. Власти подчеркивают, и президент подчеркивает, что он часто общается с Кудриным. То есть вот эти вот сигналы и попытки выработать какой-то достойный выход из сложившейся напряженной внутриполитической и внешнеполитической ситуации, связанной с массовыми проверками общественных организаций в России, это очевидно существует. Насколько они будут готовы это предложение воспринять, мы, я думаю, скоро увидим. В противном случае, если тренд будет продолжаться, это все обернется тем, что осенью нас ждет вторая волна, и это будут уже массовые административные и некоторые уголовные дела и закрытие десятков организаций, причем наиболее известных в стране.
Спасибо, Павел. Павел Чиков, глава правозащитной организации «Агора», был в эфире «Радио Свобода». В подмосковном городе Раменское возбуждено уголовное дело против местной правозащитницы, представителя движения «За права человека» Марины Злотниковой. Ее обвиняют в применении насилия по отношению к полицейскому. 25 ноября Злотникова участвовала в акции, посвященной открытию памятника жертв политическим репрессиям. Тогда, как утверждает Марина Злотникова, на нее без объяснения причин напали полицейские. После этого правозащитнице пришлось вызывать скорую. Диагноз – гипертонический криз. Вот что Марина Злотникова рассказала корреспонденту «Радио Свобода» Светлане Павловой.
25 ноября 2012 года я участвовала в акции «Открытие памятника жертв политическим репрессиям с 13 по 21 век в старинном городище Перемышль». Это Щаповское сельское поселение за поселком Спортбаза на берегу реки Моча. Мы приехали в 3 часа в этот поселок. Это такая лесопарковая зона, вернее, лесной массив. И пошли по тропинке. Это нас было порядка 20 человек. Со всех сторон на нас накинулись полицейские и люди в штатском, преграждали проход по тропинке. Памятник стоял уже задолго до нашего прихода, то есть до 25 ноября. Он был небольшой, 60 сантиметров высоты, в 5 метрах от берега реки Моча. Вот. И он был закидан ветками, ветошью, там всякими палками. Нам не давали пройти не то что к памятнику, а вообще не давали пройти по тропинке. Сотрудники полиции не представлялись. Люди в штатском не представлялись. Было несколько десятков человек. Хватали за одежду, препятствовали проходу. Но когда памятник кто-то открыл из моих, значит, друзей, мы просто пришли пожарить шашлыки, положить свечки и пообщаться. Там были журналисты Аркадий Бабченко, фотограф Виталий Рагулин, ну и правозащитники Елена Васильевна, ну и многие другие. Я вступила в перепалку с сотрудниками полиции, с людьми штатском, что почему они нам препятствуют проходы, здесь лесная зона, с чем это связано, вот эти действия противозаконные. Когда я поставила свечку и вернулась на тропинку, на меня набросилось несколько сотрудников полиции. Стали выкручивать мне руки. Я кричала, что мне больно. Они еще больше стали заламывать руки. Несколько человек накинулись на женщину 50 лет. Я стала терять сознание. Меня, чтобы со мной, повели вверх по тропинке. Это очень крутой склон, где-то подъем 1,40 м надо было подниматься наверх к машинам. Посадили в машину, стали вызывать скорую помощь. Сотрудники полиции и люди в штатском препятствовали вызову скорой помощи. Когда приехала скорая помощь, зафиксировали у меня гипертонический криз на грани инсульта. И вдобавок ко всему, сотрудники в штатском требовали выдачи моей, несмотря на мое состояние, работника скорой помощи. Но она сказала, что в таком состоянии мы человека вам не отдадим. Меня отвезли в город Троиц, освидетельствовал травматолог. Многочисленные ушибы обоих рук, правого плеча. То есть 25 ноября по 10 декабря я находилась на лечении. У меня есть справки, больничный лист. В апреле месяце звонят сотрудники уголовного розыска города Раменское, где я проживаю, и говорят, что вас ищут какие-то люди из Москвы, вам срочно надо у нас появиться. Но я созвонилась с этими людьми из Москвы, они сказали, что на меня написали рапорт, но они не сказали, что на меня возбуждено уголовное дело по 25 ноября. У меня уже лежали все бумаги, медицинские справки. Я написала заявление о преступлении, но о нанесенных телесных повреждениях. 24 апреля я приехала с заявлением о преступлении. И мне вручили постановление о возбуждении на меня уголовного дела. 3 декабря, оказывается, сотрудники полиции подали на меня рапорта по нанесению царапины и ушиба, то есть синяка, полицейскому. И вот сейчас я нахожусь под подпиской о невыезде.
А уже как-то известно, может быть, назначена дата судебного разбирательства по этому делу?
Нет, дата судебного разбирательства не назначена, потому что сейчас я всех свидетелей своих собираю, и мы сейчас подаем заявление в суд о незаконном действии следователя, который возбудил на меня уголовное дело. И на противоправные действия полиции, которые препятствовали проходу мирных граждан, потому что у нас в руках тогда, 25 ноября, были только свечки и цветы. У нас не было ни плакатов, ни каких-то, ни арматур, ничего. И на нас набросилось вот такое количество полицейских и людей в штатах.
На кого-нибудь еще из участников этой акции было заведено уголовное дело?
Нет, только на меня, потому что я вступила в перепалку в том плане, что они препятствуют проходу мирных людей без всяких признаков митингов, акций. Сам факт, что меня 4 месяца никто не предупреждал о возбуждении уголовного дела, и сам факт, что меня отправили в прединсультном состоянии в медицинское учреждение, это уже говорит о противоправных действиях полиции, о каком-то заказном даже факторе.
Рассказывала Марина Злотникова, правозащитница из подмосковного города Раменское. Министерство юстиции России зарегистрировало 5 новых политических партий. Теперь общее количество партий в стране равно 70. 3 из новых организаций, судя по названиям и программам, левого и патриотического толка. Возрождение Аграрной России, Социалистическая Народная Партия Отчизны и Партия Возрождения России. А еще 2, скорее, правоцентристского толка, еще и с похожими названиями. Гражданская позиция и гражданская инициатива. О том, на что в сегодняшней России может рассчитывать новая политическая партия, мой коллега Андрей Шарый беседует с представителем гражданской инициативы, экономистом Андреем Нечаевым.
Партия организуется с одной единственной целью – приход во власть. Мы, безусловно, такую цель перед собой ставим, и активное участие в выборах на всех уровнях, начиная от самых мелких муниципальных советов, и, конечно, в качестве промежуточной цели – это сильная, влиятельная фракция в Государственной Думе.
Вы думаете, у гражданской инициативы может появиться такой потенциал финансовый, людской, интеллектуальный для того, чтобы ставить перед собой такие цели?
Мне кажется, он, собственно говоря, уже есть, потому что мы провели достаточно непростой эксперимент создания партии снизу, из регионов. Вот не покупка людей, не покупка партии, не партию, которую сделают политтехнологи там за некоторую сумму денег. А действительно мы собирали людей из регионов, которые разделяют наши идеи, которые обладают достаточными политическими амбициями, которые готовы активно работать. Поэтому, может быть, создание партии заняло, в общем, целый год. Но зато я могу сказать, что это живая партия.
Кого она объединяет?
Это люди, в первую очередь, которые сами отвечают за себя, которые сами отвечают за свою семью, которые не требуют и не ждут подачек от государства, а требуют от государства лишь создания строжайшего соблюдения правил игры. Поэтому это не какая-то отдельная группа, это не предприниматели, не студенты, не женщины и так далее. Это self-made men.
Чьи либеральная экономическая программа, очевидно?
Безусловно, если говорить в традиционных терминах, то это либеральная или правоцентристская партия. Но я предпочитаю все-таки называть ее партией нормальных, самостоятельных, ответственных людей. Что касается экономической программы, то, безусловно, мы считаем, что тот тип экономического развития, та модель, которая выбрана и реализуется сейчас, она ведет страну в тупик. Поэтому у нас большое количество предложений по созданию нормального инвестиционного климата. В целом, конечно, мы за рыночную конкуренцию. Мы за нормальный независимый суд, что является абсолютно необходимым условием для экономического роста. Мы за частную собственность и за защиту собственности. Но, если хотите, можно считать это либеральной программой.
Вы будете принимать участие в гражданском движении протеста или вы такая оппозиция спокойная, газетная?
Нет, мы принимали участие в том числе, ну, я лично и как партия под своими лозунгами практически во всех протестных акциях, начиная с июня прошлого года. Я считаю, что уличный протест как средство давления на власть, как средство побуждения ее к диалогу, безусловно, чрезвычайно важен. Но, с другой стороны, мы не партия бунтов и революций. Конечно, мы за то, чтобы произошла политическая реформа и чтобы изменение власти происходило все-таки в конституционном поле.
Скажите, пожалуйста, вы считаете, что в России есть политзаключенные? Скажем, узники Болотной, Ходорковский, Лебедев?
Безусловно. Мы поддерживаем лозунг об освобождении политзаключенных, поэтому тут мы как раз вполне единодушны с другими движениями, которые участвуют в протесте.
Ваша партия даже по названию похожа на уже существующих несколько политических организаций в России. Гражданская платформа Михаила Прохорова, гражданская сила, там существует она или нет. В том, что вы говорите, угадываются кое-какие программные положения бывшего Союза правых сил и выборы России, и я могу продолжать этот список довольно долго. Чем гражданская инициатива от всего этого будет отличаться?
Я достаточно внимательно слежу за другими политическими партиями, особенно этого фланга. Мы пока не увидели для себя партии, которая бы абсолютно отвечала нашим воззрениям, отвечала нашим интересам, отвечала нашим представлениям о том, в каком направлении должна двигаться страна и как этого добиваться. Поэтому вопрос в том, чтобы дальше донести наши идеи, наши соображения до широкой публики, до избирателей.
Ну вот, например, с гражданской платформой Михаила Прохорова вы не хотите как-то блокироваться?
Знаете, как говорил Владимир Ильич Ленин, прежде чем объединяться, надо решительно разрываться. Я не исключаю, что мы будем строить какие-то предвыборные блоки. Ну, блоки у нас запрещены пока по законодательству. Там дальше вопрос, как они будут на практике реализованы. Но, по сути, предвыборные блоки из партии Михаила Прохорова. И мы сейчас участвуем в переговорах по поводу выборов в Московскую Государственную Думу, где участвуют несколько партий демократической ориентации. Что касается конкретно гражданской платформы, ну, мне кажется, что Михаил Дмитриевич пока как-то, в общем, не определился сам со своим политическим будущим и зачем ему нужна партия. И я с ним встречался, не раз слышал его публичные выступления. Мне кажется, у него пока нет у самого ясности относительно его политического будущего и относительно того, какие задачи, собственно, ставит перед собой и перед партией на политическом фронте.
Кроме вас, кто лица новой партии?
Вот мне кажется, что ее прелесть – новые лица. В этом, может быть, есть определенный минус отсутствия медийной узнаваемости, но я думаю, что она рано или поздно придет. Например, в нашем политсовете самые разнообразные люди, начиная от руководителей некоторых общественных организаций, которые выступают против нацизма, национализма, и кончая, я бы сказал, выше среднего предпринимателями. Вот, но есть и просто менеджеры наемные. Достаточно широкая палитра, и мне кажется, в этом большой плюс. Мне хотелось бы, чтобы вот избиратель увидел новые лица.
С экономистом Андреем Нечаевым, председателем новой партии «Гражданская инициатива», беседовал Андрей Шарый. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Президент Соединенных Штатов Барак Обама и гостящий в Вашингтоне премьер Турции Реджеп Тайип Эрдоган планируют объединить усилия по прекращению гражданской войны в Сирии. При этом они по-разному смотрят на степень необходимого вмешательства США во внутрисирийский конфликт. Сообщение нашего вашингтонского корреспондента Алана Давыдова.
В ходе совместной пресс-конференции на лужайке у Белого дома, укрывшись под зонтиками от моросящего дождя, американские и турецкие лидеры ничего не сказали о конкретных новых шагах своих стран в отношении Сирии. Они лишь пообещали усилить давление на сирийского президента Башара Асада, чтобы принудить его уйти в отставку. Даже после продолжительной беседы с Обамой Эрдоган ушел от ответа на вопрос репортера о том, чего он ждет от американского президента. Хотя до этого турецкий руководитель публично призывал США к дополнительным усилиям, форсирующим уход Асада, в частности, к введению бесполетной зоны над Сирией. Обама, в свою очередь, заявил, что если и когда Соединенные Штаты предпримут новые действия, они будут делать это не в одиночку. Есть целый набор вариантов, рассматриваемых Соединенными Штатами, и я оставляю за собой право выбора дополнительных шагов, как дипломатических, так и военных. Но Соединенные Штаты не намерены действовать сами по себе. Не думаю, что кто-либо в регионе, включая премьер-министра Эрдогана, считает, что односторонние действия Соединенных Штатов в одиночку приведут к улучшению ситуации в Сирии. Эрдоган отметил, что США и Турция имеют точки соприкосновения во взглядах на пути преодоления сирийского кризиса. Наши взгляды частично совпадают. Мы продолжим изучать возможности совместных действий. Благозвучные формулировки, звучавшие в четверг в Розовом саду Белого дома, казалось, приглушали тон яростных дискуссий о том, как остановить более чем двухлетний кровавый внутренний конфликт в Сирии, унесший жизни более 70 тысяч человек. Обама и Эрдоган с оптимизмом демонстрировали надежду на то, что единодушие стран-союзников побудит других игроков, включая Россию, присоединиться к ним. «Мы должны оказать настойчивое международное давление, усилить сирийскую оппозицию», — сказал Обама. «Я думаю, что перспектива переговоров в Женеве с участием русских и представителей всех заинтересованных сторон конфликта о серьезных политических реформах в Сирии, устраивающих все стороны, может принести результаты». Вместе с тем, президент Соединенных Штатов предупредил, что магической формулы урегулирования внутрисирийского конфликта не существует. В какой степени визит турецкого премьера в Вашингтон и их совместные с президентом Обамой заявления могут способствовать решению сирийской проблемы? С этим вопросом я обратился к сотруднику Вашингтонского аналитического фонда «Наследие» Джеймсу Филлипсу.
Судя по всему, оба лидера согласовали цель стратегии, которая состоит в начале реформ в Сирии, оставляющих в прошлом бесчеловечный режим Башара Асада. Но очевидно, что Обама и Эрдоган расходятся в способах достижения этой цели. Турция в гораздо большей степени помогает сирийской оппозиции, чем администрация Обамы, которая все же последовательно настаивает на уходе Асада. Вашингтон оказывает сирийской оппозиции дипломатическую и некоторую экономическую поддержку, однако тянет с поставками ей вооружений. Я предполагаю, что за закрытыми дверями премьер Эрдоган пытался убедить президента Обаму в необходимости проявить решимость и начать снабжать сирийскую оппозицию оружием. Насколько полезной, на ваш взгляд, будет предстоящая международная конференция по Сирии? Я не ожидаю от нее ощутимого эффекта, по крайней мере, в первоначальный период, ибо сомневаюсь, что режим Асада будет вести переговоры о собственном падении. Однако конференция, видимо, заложит основы для дальнейшего переговорного решения вопроса. Скорее всего, при этом потребуется огромное давление на Асада со стороны России, на которое Москва вряд ли согласится в обозримом будущем. В чем сейчас особая роль Турции как союзника Соединенных Штатов в Ближневосточном регионе? Думаю, для Вашингтона роль Турции неоценима не только в деле урегулирования сирийского кризиса. Анкару можно рассматривать как эффективного партнера США в оказании нажима на премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики, с тем, чтобы он умерил свой авторитарно-сектантский стиль правления, сотрудничал с суннитскими лидерами и включил их в правящую коалицию. Ядерная программа Ирана также является важнейшим аспектом американо-турецкого сотрудничества. Барак Обама мог бы добиваться от Анкары большего нажима на Тегеран, дабы последний остановил работы по обогащению урана. Обама может потребовать от Турции и применения банковско-финансовых санкций к Ирану, который пока находит в них лазейки. Наконец, мы наблюдаем улучшение турецко-израильских отношений, состояние которых до недавнего времени вызывало озабоченность американских законодателей. Два месяца назад президент Обама способствовал тому, что Израиль извинился перед Турцией за смерть 9 ее граждан в результате силового задержания израильским патрулем флотилии турецких исламистов, пытавшихся нарушить эмбарго поставок оружия в сектор Газа в 2010 году. Я надеюсь, что это восстановление турецко-израильских отношений перейдет в укрепление сотрудничества. Джеймс Филлипс из Вашингтонского фонда наследия напоминает, что и Турция, и Израиль, являясь стратегическими партнерами США, сталкиваются с аналогичными угрозами из Сирии и Ирана. Политолог убежден, что президент Обама воспользовался визитом премьера Эрдогана в Вашингтон, чтобы призвать его к прагматизму и оживлению стратегического партнерства с Израилем во имя национальных интересов Турции. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
И далее обзор американской прессы, который подготовил Владимир Дубинский.
Ожидается, что сегодня перед судом в штате Айдахо предстанет гражданин Узбекистана Фазлиддин Курбанов, которого обвиняют в террористической деятельности. Об этом сообщило в четверг Министерство юстиции США. Как сообщает телекомпания CNN, Курбанов был арестован 15 мая после того, как большое жюри в столице Айдахо-Бойса сочло, что есть достаточно оснований, чтобы предъявить ему обвинение в заговоре с целью оказания поддержки иностранной террористической организации. Как говорится в заявлении Министерства юстиции, речь идет об исламском движении Узбекистана, которое Соединенные Штаты считают террористической организацией. Сообщается также, что в штате Юта Курбанова обвиняют в распространении информации по изготовлению бомб и оружия массового поражения. В частности, Курбанов обвиняется в том, что он демонстрировал, как изготовлять взрывные устройства в интернете. Курбанову 30 лет, и, как сообщает CNN, в США он находится легально. Палата представителей Конгресса США проголосовала за отмену разработанной администрацией президента Обамы реформы здравоохранения. Такую инициативу, контролируемую Республиканской партией Палаты представителей, предпринимает уже в 37-й раз. Голоса законодателей, как и ожидалось, разделились строго по партийной принадлежности. За инициативу проголосовали лишь два представителя Демократической партии. Как отмечает онлайн-газета Huffington Post и другие средства массовой информации, этот шаг носит чисто символический характер. Сенат, где Демократическая партия обладает большинством, проводить голосование по этому вопросу не намерен, и инициированная президентом Обамой реформа будет продолжена. Признает это даже самый влиятельный политик-республиканец, спикер Палаты представителей Джон Бейнер. Однако он обещает продолжить противостоять планам администрации Обамы, которые, по его словам, разрушают замечательную систему здравоохранения, которая сейчас существует в США. Национальное общественное радио NPR отмечает, что демократы в Палате представителей считают попытки республиканцев добиться отмены реформы бесполезной тратой времени. Однако республиканцы видят тактическую выгоду в оказании постоянного давления на администрацию по этому вопросу. Сначала в стране наблюдалась нехватка молока, масла, кофе и кукурузной муки. А теперь Венесуэла испытывает недостаток другого товара первой необходимости – туалетной бумаги, сообщает в репортаже из Каракаса агентство Associated Press. «Мне 71 год», – приводит агентство слова жителя венесуэльской столицы Мануэля Фагундеса, «но такое я наблюдаю впервые». Министр торговли Венесуэлы Алехандро Флеминг заявил, что дефицит объясняется чрезмерным спросом на туалетную бумагу, а также проводимой оппозицией кампании по дестабилизации страны. Экономисты, однако, объясняют нехватку туалетной бумаги и других товаров первой необходимости жестким контролем государства над ценами и иностранной валютой. Агентство Associated Press приводит слова профессора экономики из университета Джонса Хопкинса Стива Хенке, который сказал, что контроль над ценами со стороны государства и поддержание цен на уровне ниже рыночного всегда приводят к дефициту товаров. «Так было в Советском Союзе, например», — сказал экономист.
Владимир Дубинский о том, что пишут американские газеты. И завершает нашу программу «Спортивная панорама». Итоги четвертьфинала чемпионата мира по хоккею подводит спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
Итак, сыграны 4 четвертьфинальных матча и определились 4 команды, которые сразятся завтра за выход в финал. В полуфиналах Финляндии сыграет со Швецией, а сборная США с командой Швейцарии. А про поражение сборной России от команды США уже очень много сказано. Счет 8-3 крупнейший за всю историю России. А с таким счетом никогда в истории сборной России, равно как и сборной Советского Союза, никому не проигрывала. Печальный рекорд. Считалось до сих пор, что к таким было поражение со счетом 3-7, в частности, сборной России от команды Канады на Олимпиаде в Ванкувере. Но уже казалось, хуже быть не может, оказалось, может. Конечно, сборная России показала, что проблем у нее очень много, и вряд ли бы эти проблемы, в частности, в игре в обороне, могли бы быть решены, если бы приехали из океана все сильнейшие игроки. А игра в защите сборной России оставляла желать лучшего, безусловно. А второй полуфиналист, с которым будут играть команда США, это сборная Швейцарии. Это ее, может быть, самое лучшее достижение также за всю историю выступлений. Последние швейцарцы попадали в тройку призеров на чемпионатах мира и Олимпийских играх в 1952 году или в 1953. После этого сборная Швейцарии никогда не достигала таких успехов. Оказалось такое, что это вечный аутсайдер. И вот в этом году швейцарцы выступили выше всяких похвал. До сих пор это остается единственная команда в групповом турнире, которая победила всех во всех матчах и заодно победила и сборную Чехии. Причем второй раз. А в групповом турнире швейцарцы выиграли у чехов, шведов и канадцев. Такого результата, по-моему, за всю историю Швейцарии такой никогда не было. Под руководством Шона Симпсона, канадского специалиста, швейцарцы играют, может быть, чуть больше в чешском стиле, играя от обороны при быстрых контратаках и наказывая соперники за ошибки, причем, как правило, сразу же. И это, к тому же, очень активные швейцарцы играют перед воротами, типичным в себе американском стиле, и стали таким образом, ну, что называется, грозой всех авторитетов. А лучшие швейцарцы выступили в 92-98 годах, тогда они заняли 4-е место, сейчас у сборной Швейцарии есть все шансы превзойти этот результат. В следующем четвертьфинале играли сборные Финляндии и Словакии. Вначале казалось, что хозяева турнира, то есть финны, оторвались на этой шайбе и решили легко все свои проблемы. По крайней мере, сборная Словакии не выглядела каким-то серьезным соперником. Однако в середине матча вдруг неожиданно подопечные Владимира Вуйтека, тренера сборной Словакии, взялись за дело и счет сравняли. Когда счет стал 3-3, оказалось, что словаки вдруг могут так взяться за дело и показать, что они действительно не аутсайдеры турнира, а вполне сильная и уверенная в себе команда. Но финны тут же забили четвертую шайбу, и дальше взяли нити игры в свои руки, и, в общем, не позволили словакам ничего серьезного сделать. Удачная игра позволила подшефному Юки Яланину получить место в полуфинале. Я напомню, что Юка Яланин, главный тренер сборной Финляндии, после этого чемпионата мира уезжает в Россию, где будет готовить клуб «СКА» Санкт-Петербург. «СКА» в хоккее – это примерно как «Зенит» в футболе. Клуб, который опекает «Газпром», финансирует и всячески влияет на его развитие. Так что Яланин, безусловно, получил серьезное хоккейное будущее. Ну и, наконец, последний четвертьфинал Канада-Швеция. Мне казалось до начала этой игры, что именно в этой паре играет будущий чемпион мира. После игры я убедился в том, что мне показалось, что было верным. Соперники показали блестящий хоккей, и одна, другая команда сражались просто в самых лучших традициях и североамериканских, и европейских.
Спортивный обозреватель Алексей Кузнецов об итогах четвертьфинала чемпионата мира по хоккею. Вы слушали программу «Время свободы». Для вас работал Арслан Саидов. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.